Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом в этот праздничный день Наталья Князева. По-другому быть и не могло. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И с праздником всех нас.
С Днем Независимости. Сегодня этот праздник мы отмечаем вместе с аналитиком, директором Центра «Разумные решения» Сеном Усубалиевым. Он у нас в гостях. Сен, здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте, с праздником вас.
Сегодня, знаете, как мы уже за кулисами говорили, для нас с Натальей, как для журналистов, каждый год 31 августа mm-hmm. это одновременно радостный и очень ответственный день, потому что вообще вести дискуссии о независимости, с одной стороны, это очень интересно, с другой стороны, понятно, что мы рады тому, что вот уже 32, получается, года назад наша страна обрела свое место на карте политической мира в статусе страны независимой. Не так много стран и, по крайней мере, народов, тех, которые сумели оказаться на той самой политической карте, их гораздо больше, чем 200 с чем-то, которые на данный момент являются членами Организации Объединенных Наций, есть и непризнанные государства. В общем, есть и те государства, которые борются сейчас за свою независимость, за то, чтобы обрести такую общепризнанную юридическую государственность. Нам же это удалось сделать, с одной стороны, легко, но и вот с этого времени мы говорим о том, что ура! У нас есть флаг, герб, гимн, мы входим в состав ООН, но, тем не менее, смотрим за то, что нам, на то, что нам удалось достичь за время нашей самостоятельности за 32 года. Надеюсь, вы нам поможете сегодня в этой беседе, как раз-таки поговорим о том, вот знаете, с точки зрения политологии, наверное, когда мы говорим о независимости, что такое независимость, и действительно ли она существует не только для Кыргызстана, но и для других независимых государств с точки зрения вот этого определения. Угу. Насколько действительно каждая страна может говорить, что мы независимы, как в области принятия решений, так и в экономике, культурном контексте, ну и всех других коммуникационных вещей, которые объединяют так или иначе все государственные образования на Земле.
Угу. Спасибо, действительно интересный вопрос, но вначале я хотел бы просто такую ремарочку вставить, что в период Советского Союза у нас были все необходимые атрибуты государственности, в частности у нас был гимн, герб, правительство и даже Министерство иностранных дел. Конечно, мы не обладали фактическим правом вести независимую самостоятельную внешнюю политику на международной арене, все решалось через центр, но формально у нас все эти атрибуты были, и когда произошла декларация нашей независимости, действительно, мы стали самостоятельным, независимым актором международной системы, системы международных отношений. И в этом плане это действительно знаковое событие для нашей страны. Впервые мы начали самостоятельно реализовывать свою внешнюю политику, направлять послов, организовывать дипломатическую службу и вообще задумываться о своем месте в международных отношениях. И, как вы говорите, что существуют ли в действительности независимые страны. Я думаю, что таких стран полностью независимых от всех не бывает. Естественно, мы находимся в постоянной взаимозависимости друг от друга. И это абсолютно нормально. Как, допустим, зависимые друг от друга соседи, которые живут в одном доме, они же понимают, что необходимо есть общие какие-то правила. То есть вот под этими общими правилами подразумеваем, допустим, Устав Организации Объединенных Наций, а также другие международные договора. Поэтому, в принципе, говорить о полной независимости всех стран невозможно. Все друг от друга зависят. Кыргызстан, между тем, вот с момента обретения независимости стал действительно, ну, как сказать, полноправным членом международного сообщества. У нас есть много достижений, у нас есть и, конечно, какие-то недочеты, но в целом, День независимости мы отмечаем как самостоятельное государство на международной арене, и это действительно повод для того, чтобы смотреть на будущее с оптимизмом.
Вот вы сказали о достижениях, что у нас много достижений. Есть, конечно, недочеты, понятно. Угу. О недочетах-то у нас как раз все знают. Люди очень любят у нас обсуждать политику. Общество в целом очень политизировано. Любое решение подвергается критике. Вот буквально от мала до велика примерно угу. понимают, как правильно вести политику государства. Но если говорить о достижениях в политическом смысле, вот что вы можете назвать самым, наверное, ну таким большим, на ваш взгляд, по крайней мере, серьезным, что он... Первое в голову приходит достижение независимого Кыргызстана как вот самостоятельной страны.
Угу. Вы имеете в виду во внешней политике?
Во внешней политике, может быть, во внутренней. Ну, давайте с внешней начнем.
Ну, во внешней политике, на мой взгляд, таким базовым или важным достижением можно назвать, что мы после распада Советского Союза не стали полностью рвать связи со своими соседями и самыми главными внешнеполитическими партнерами. И вновь находимся в системе сотрудничества, в частности, с Россией, а также с Казахстаном, там, другими соседними странами в различных интеграционных образованиях. То есть это доказательство того, что, о чем мы первоначально говорили, существует ли полная независимость? Нет, не существует, потому что мы должны жить вместе, мы должны жить в дружбе со своими соседями, и для этого нам необходимо заключать какие-то договоры, в частности, и, скажем, централизация, интеграция, евразийская интеграция и другие экономические, политические какие-то связи. А что касается внутренней политики, ну, это сложный вопрос. Во-первых, мы каким-то образом наладили транзит власти. Я знаю, что многие скажут, что это может быть позитивный или негативный опыт, но по сравнению с другими странами Центральной Азии, у нас транзит власти происходит довольно регулярно. И если, конечно, это сопряжено с большими трагическими событиями, которые были уже у нас в истории, но в целом это показатель того, что наше общество каким-то образом наладило механизм смены власти. И он связан с волеизъявлением народа, что некоторые эксперты называют островком демократии, называли раньше. Ну, это, может быть, конечно, тяжкой сейчас, но в целом то, что у нас регулярно происходит обновление политической власти, обновление, так сказать, политического ландшафта, я бы записал в позитивную часть нашей независимости, но с большими оговорками, конечно, там детали даваться не будем. Поэтому, на мой взгляд, это одна из отличительных черт нашей страны. С другой стороны, отрицательная сторона, конечно, это связано с большими потрясениями, тем, что государство приходится снова и снова начинать какие-то вещи сначала. Но в целом, наверное, это все-таки наш путь. Да, наша судьба, а наша особенность в Центральной Азии, ну, другие страны через это не проходили. Угу. Возможно, это будет их ожидать в будущем, не знаю. Но надеюсь, что у нас будет более стабильное будущее в последующем.
Многие эксперты, ну, в частности, люди, которые постарше, они рассуждают так, что вот когда случился там развал Союза, мы все порвали, все цепочки разорвали, и все, мы все сами по себе. А в последнее время как будто бы есть ощущение, что приходит понимание того, что, в принципе, не все из того времени было плохо, да? Мы вот буквально каждый год на каждом форуме Евразийской экономической комиссии разговариваем о создании, например, производственных цепочек, что их уже пора налаживать, и что все страны Евразийского экономического союза это в принципе за, нужно этим просто заниматься, да. Но ведь эти производственные цепочки когда-то были, потом они порвались, а теперь говорят, что давайте обратно настраивать. Хорошо же было, в принципе, нормально все работало. Такая же история там с экспортом, да, буквально всего жизненно необходимого, наверное, да, это нефтепродукты, электроэнергия и все-все-все, общий рынок, чего мы собираемся создать в ближайшее время. Вот у вас такого впечатления не складывается, что в последнее время все-таки приходит понимание к властям, что нужно еще сильнее сближаться и сильнее налаживать когда-то разорванные связи. Конечно, не во всех аспектах, да. Понятно, что политику там внешнюю, внутреннюю мы сами за себя решаем. Но вот какие-то такие вещи прикладные.
Да, и это не идет как-то вразрез с термином независимость как раз-таки.
А вы знаете, это вообще в истории как бы цикличный процесс, но еще он подвержен определенным закономерностям. И мы никак не можем обойти вот такой важный фактор в политике, как география. Как ни крути, мы находимся на перекрестке двух держав – России и Китая. Конечно, в первые периоды независимости нам казалось, что перед нами открыт весь мир. И мы хотели торговать со всем миром, хоть с Ямайкой, хоть с Новой Зеландией, там, и далее, и с Австралией, к примеру. Но география, она вносит свои коррективы. Потому что те производственные цепочки и те производственные связи, которые были созданы в советское время, они работали на географический фактор, ладно, центр России. Сейчас появился фактор Китая. Но он же не противоречит географии. Естественно, что в направлении Китая мы тоже развиваем и развиваем свои связи. Это естественно. кроме этих двух центров, ну, так вот, грубо говоря, и внутренний наш центральноазиатский рынок, у нас нет, некуда развиваться фактически. Конечно, мы можем поставлять любую продукцию хоть в Японию, но это связано с большими экономическими издержками. И не всегда, а бизнес, он всегда прагматичен. Конечно, можно удерживать это, если есть спрос, и это приносит доход какой-то высокий, да? А в целом альтернативы восстановлению прежних экономических и хозяйственных связей нет. И когда мы к этому обратно пришли, и вернее, наверное, все это, многие, кто в этом разбирается, об этом знали, но это естественный процесс. И я думаю, что он будет усугубляться, потому что это также логично, если посмотреть, куда направлены наши трудовые иммигрантные потоки, да, хозяйственные связи. Это логично. То есть мы вне зависимости пытались от этого отказаться, ну, или демонстрировали, что перед нами открыт весь мир. Но мы постепенно отрезвляем свое сознание и понимаем, что приходим снова к тому, с чего мы как бы начинали функционировать как часть хозяйственного субъекта, часть хозяйственной единицы Советского Союза.
Угу. Вы в предыдущем ответе как раз, когда мы говорим о независимости, начинаем вспоминать вот эти вот термины, которые окружали нас в 90-е годы. Это островок демократии, это возможность выстраивать свои экономические собственные отношения с другими государствами, да, и вообще находить какие-то ресурсы, которые позволят нам развиться гораздо быстрее вот из того состояния, в котором мы были, после того, как, собственно, ту самую независимость и обрели. Там, конечно, если с точки зрения исторического ракурса посмотреть, да, там вообще было все не столь однозначно. Мы как раз когда говорили с представителями первого легендарного парламента, которые говорили о том, что ну, мы взяли эту независимость, ну, по крайней мере, такое мнение было озвучено в этой студии, просто потому что уже не было абсолютно никакой другой альтернативы. Когда из центра, опять же, того же самого словами Бориса Николаевича Ельцина было сказано: товарищи, берите суверенитет
сколько хотите,
столько,
да.
сколько хотите. Ну и, собственно, набрали. И в результате так оказалось, что термины есть, а вот что с ними делать дальше, ну, не очень понятно. То есть та самая демократия вдруг, свободный рынок и так далее, и так далее. В итоге мы получили многие годы неразберихи. Вот хотелось бы поговорить о независимости с точки зрения того, какие это нам дало и продолжает давать возможности, которыми мы должны конструктивно и полезно пользоваться для того, чтобы развивать свое государство, а не просто радоваться тому, что гордо реет наш красный золотым флаг.
Вы правы в том, что все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «независимость». И я думаю, что в нашем обществе и среди молодого поколения нет понимания, что же такое независимость. Для чего она нужна и что она нам дает. И вы правы, что от того, как государство будет вкладывать в сознание молодого поколения, что же такое независимость, что она должна дать, будет зависеть наше будущее. Сейчас нет понимания вообще независимости, и нет однозначного мнения, что же такое независимость вообще. Потому что, если посмотреть с исторической точки зрения, мы не боролись против колонии метрополии за свою независимость, которая нас не отпускала, как, допустим, страны Магриба, там, Алжир, Марокко, Тунис, да, к примеру. Или африканские государства, которые боролись за свою независимость в 60-е годы, естественно. Нам просто сказали, что вы нам не нужны, да, по большому счету, когда распадался Советский Союз. А мы не хотели же выходить из Советского Союза. Мы этого не понимали. Как же так? Но раз так случилось, мы вынуждены были принимать меры и как бы пытаться жить по-новому, как нас, ну что сделать, да? Поэтому первый вопрос, конечно, само понимание независимости, что мы в него вкладываем. А то, что касается будущего, трудно сказать. Потому что это вопрос, конечно, исходит из первого, но что дальше делать? Какие перед нами вызовы стоят в первую очередь? Сейчас это обеспечение продовольственной безопасности, энергетической безопасности, политической целостности и преемственности политических элит или политических поколений, подготовка новых кадров. У нас много проблем, с которыми мы до сих пор не справились. Я думаю, что если новое правительство и последующее правительство будет вкладывать именно не в точности, что я сказал, но примерно определять стратегические направления для нынешнего развития государства, мы будем иметь шанс на дальнейшее развитие независимости и формирование государства как независимого актора межотношений, да? А если вот эти вопросы не будут решаться, то мы можем потерять свою независимость. И такие примеры в истории есть.
Слушайте, вообще очень часто слышу эту фразу, что да мы молодая страна еще совсем, нам все там 30 лет. Да. Мы еще не успели, но мы еще успеем. У нас там еще времени куча, мы просто еще не разобрались, что делать вообще и как себя вести. Вообще 30 лет для государства, это на самом деле вот прям мало? Или все-таки этого времени по большому счету должно быть достаточно для того, чтобы страна осознала себя как такую полноценную единицу?
Вы знаете, с исторической точки зрения, конечно, это мало. Но это ничто. Это просто один миг, это даже не одно поколение. Поэтому, ну, не знаю, сможем ли и доживем ли до того времени, когда можно сказать, что да, вот мы прошли столетний, да, этот период независимости. К каким итогам мы придем? Есть точка зрения, что мы вообще 2000-летней давности государство, которое у нас такое, ну, древнее и мудрое, что все ответы наши находятся в прошлом, но не в будущем. Поэтому 30 лет маленький срок. Я уверен и надеюсь, что при правильном подходе к понятию независимости, к приоритетам развития, у нас получится. Многое что получится. Я надеюсь, потому что без надежды жить абсолютно нельзя, категорически нельзя. Но 30 лет пока маленький срок, и мы нам, подводя итоги, в принципе, по сравнению с другими государствами, конечно, мы выжили. Плохо, худо, бедно, но мы живы. Не знаю, является ли это позитивным фактором или нет, но хотелось бы, чтобы мы выжили и дальше, и жили дальше, и наше поколение жили дальше. Поэтому все будет зависеть от того, насколько мы правильно расставим наши приоритеты развития, я так считаю.
Слушайте, ну а после пандемии коронавируса, наверное, стоит порадоваться
что мы выжили.
Мы, в принципе, выжили, да, и у нас, ну, как бы говоря, все может быть не очень так хорошо, но и не все плохо. Я бы хотел вернуться к нашей политической, наверное, структуре и тем испытаниям, которые нам пришлось пройти за эти 32 года. Неоднократные революции, да. Смены режимов, уходы президентов и, плюс ко всему, часто вносимые изменения в Конституцию. И иногда некоторые наши соседи, наоборот, говорят, вот вы молодцы, у вас есть какие-то изменения, они происходят более часто. С другой стороны, говорят, что, извините, вы такой неспокойный островок демократии, а очень такой тревожный островок демократии, и, плюс ко всему, постоянно пытаетесь как-то поменять вектор своего политического развития. Скажите, пожалуйста, вообще нормально ли пытаться найти свой путь, измениться, поменять форму правления? Мы с президентской на парламентскую переходили, потом опять с президентскую ушли. Что это такое? Это поиск в области того, что мы молодое государство, либо же вот действительно государство, которое назвалось независимым, должно сразу выбрать себе какую-то структуру и четко исследовать на протяжении, уж не знаю, если повезет, столетий далее.
Ну, если говорить откровенно, то, на мой взгляд, это незрелость политических институтов, отсутствие политической культуры, а также, ну, цикличность, да, того, что власть периодически начинает переходить те грани, которые общество воспринимает нормальным и ненормальным. Узурпация власти происходит, грубо говоря. Когда мы почему-то не отошли от клановости, от каких-то вот группировок политики, которые распихивают своих родственников на все остальные места и так далее. То есть это, к сожалению, показатель того, что в нашем обществе политическая культура не зрела. С другой стороны, регулярная смена власти – показатель того, что существуют у нас какие-то механизмы, которые позволяют вернуть все это вот в какие-то рамки. Рамки, которые будут восприняты населением как нормальный, да? А поэтому здесь палка о двух концах. Трудно сказать. Это просто наш путь. Это наш опыт.
Хорошо.
И он уникален для Центральной Азии.
А я тогда задам вопрос немножко по-другому и более конкретно. А что такое политическая зрелость тогда с точки зрения политологии и аналитики? Скажем, тот идеал, к которому мы должны идти в этом случае?
Политическая зрелость, в моем понимании, это когда существуют политические институты, и любые вопросы, связанные с властью, сменой власти, преемственностью власти, они решаются путем, законным путем, в рамках юридических каких-то процедур. То есть, естественно, что никто не застрахован в любой демократической стране от выплескивания недовольства на улицу. Но приводит ли это к смене власти? Не всегда. Все зависит от того, насколько сильны институты государственной власти. Так вот, я выступаю, с одной стороны, за силу государственной власти и за силу государственных институтов, которые невозможно сместить путем выплескивания недовольства у людей на улице, а с другой стороны, за то, чтобы росла ответственность этой власти перед населением и соблюдением тех же процедур и тех же юридических рамок, которые они сами, и обязательств, которые они берут перед населением путем изменения Конституции, внесения поправок в законы и существования там парламента, других ветвей власти и так далее. Mm-hmm. То есть зрелость проявляется в том, что, с одной стороны, это сильный государственный институт, как институт, который работает независимо от погодных условий, грубо говоря. А второй момент – это вот существование ответственности и таких процедур, которые позволяли бы законным способом изменять политическую систему, либо корректировать ее, либо обеспечивать преемственность или переход власти. Но это идеал. Не всегда это возможно, не всегда это происходит. Но опять-таки, возвращаясь к нам, я говорю, что ну, это наш опыт, показатель того, что у нас какие-то из этих институтов не работают.
У нас за 32 года сложился ли диалог между населением, или как у нас любят политические лидеры называть это население, граждан, да. народ,
да.
и, собственно, того самого народа и государства?
Я думаю, есть. Я думаю, есть не в той мере, в которой, возможно, кому-то хотелось бы, да, или мне хотелось бы, но в целом есть. Потому что иногда общественное мнение оказывает влияние на принятие политических решений. И это плюс. Потому что не всегда, не во всех странах наших соседей можно увидеть, что как бы общественность может повлиять на принятие того или иного закона. Но, опять-таки, это не всегда происходит, и какую-то закономерность в этом выявить очень трудно. Но в целом есть и позитивные моменты в этом. Мы не можем это отрицать.
Опять же, то, что мы за годы своей независимости столько раз меняли строение государства, угу. скажем, да, мы были там президентской республикой, потом что у нас, что-то
парламентская президентская.
Да. Да, с другой стороны, говорили, что это полностью парламентаризм. Угу. Потом, в конце концов, сказали, да, ну его, будет совсем президентская на 100% ага. надоели. Вот эти метания тоже, они о чем говорят? О том, что мы молоды, и мы сейчас пока что пробуем, что нам больше всего подойдет, выберем в конце концов и останемся на этой позиции. Или то, что мы, ну, что-то вот мечемся, никак определиться не можем.
Продолжение политической незрелости, да, опять же.
Ну, мне кажется, всего понемножку. Конечно, это и проблема роста, и проблема поиска своей системы правления, и проблемы там, не знаю, определения, как и каким образом это все будет меняться, но в целом это и признаки бардака, да, хаоса определенных политических структур, которые не знают, как лучше, да, вот как лучше нам организовать собственную власть. Но я надеюсь, что это вопрос поиска удобной модели, когда вот все, о чем мы сегодня говорили, плюс отклика от населения и диалог с властью, и возможность выстроить наиболее эффективное правление в нашей стране. Вот этот микс, вот где-то посередине там, возможно, и есть это правда, да, что мы там и ищем, и пытаемся сами выработать. Ну, как бы я вот так это вижу, если говорить в целом, без конкретики.
Mm-hmm. Когда мы обрели свою независимость и стали субъектом самостоятельным международных отношений, получилась такая очень интересная штука, что образовалось такое свободное поле, где страны, которые, скажем так, наиболее сильными акторами являются на планете, начинают пытаться выстраивать не то что свою политику, но, по крайней мере, закидывать какие-то такие элементы влияния, сотрудничества и другое. Ну, грубо говоря, когда я вспоминаю тех дипломатов, которые работали в 90-е в Кыргызстане, и тех дипломатов, которые работают сейчас, это ведь абсолютно разные люди.
Конечно.
Тогда приезжали гораздо более открытые ребята, которые знакомились с нашим обществом, знакомились с элитами, потом их сменили уже, ну, более такие администраторы, прагматики, функционеры, когда уже стало понятно примерно, как распределились силы с точки зрения взаимодействия Кыргызстана с международными институтами и партнерами нашей страны. Появились разные организации, которые чему только нас не учили. И как, собственно, вести свое хозяйство, как картошку сажать, как менять старое на новое, и как пытаться изменить себя под открывшиеся горизонты. Скажите, пожалуйста, это, собственно говоря, продолжается весь этот процесс? И действительно, как нам получается приходится ли нам согласовывать свои решения с той непростой ситуацией, которая, например, сейчас в мире сложилась, и как приходится нам выстраивать свою внешнюю политику для того, чтобы... Ну, действительно, не то, что никого не обидеть. Мы же понимаем, что есть государства более влиятельные, более сильные. А мы государство небольшое и молодое. Вот что нам в данной ситуации необходимо делать, и что мы, в принципе, сейчас делаем, что вы наблюдаете?
Ну, во-первых, мы имеем определенные союзнические и партнерские обязательства со странами. В первую очередь, это Россия и Китай. Исходя из географического фактора, а также страны Центральной Азии. Естественно, что мы, конечно, хотели бы принимать какие-то самостоятельные очень решения, но мы не можем, потому что необходимо принимать и мнение соседей своих, либо союзнические обязательства. Это норма. Также и норма, как, допустим, мы являемся членами Всемирной торговой организации ВТО. Мы тоже не можем делать то, что нам вздумается. Мы должны подчиняться общим правилам, под которым мы подписались. В то же время Евразийское экономическое сообщество мы тоже являемся членами, мы тоже должны следовать определенным правилам. То есть независимость, это, конечно, хорошо, но когда мы говорим о том, что мы находимся в какой-то вот, каком-то объединении государств, под которые правила мы, ну, грубо говоря, подписываемся, мы должны следовать этим правилам. И мы уже берем на себя обязательства, невыполнение которых грозит большими не только имиджевыми издержками, но и прямыми потерями в экономике, в политике. И это будет серьезные последствия. Поэтому в продолжении нашей первоначальной дискуссии, существует ли полностью независимый государство? Нет.
Но есть правила, по которым приходится играть.
И мы должны их соблюдать. И на самом деле без соблюдения этих правил ни одно государство не существует. Кроме тех, которым наплевать на правила, и которые сами устанавливали свои правила. Угу. Допустим, Соединенные Штаты Америки, плевать на все. Да? У них примат внутреннего законодательства перед международным законодательством.
Удобно.
Удобно. А у нас почему-то нет. Мы должны следовать международному законодательству. То есть это, по-моему, было прописано раньше в нашей Конституции. Я не знаю, как сейчас. Но раньше так было.
Но по факту, извините, приходится иногда и внутренними интересами какими-то поступаться для того, чтобы, безусловно, извините, закрытыми не оказаться с какой-то стороны.
Безусловно. Поэтому полностью независимых государств не существует. Есть те, которые, ну, даже Соединенные Штаты Америки, в каких-то вопросах, принимая собственные какие-то решения, они все равно подчиняются каким-то международным правилам. Даже вот будучи членами ООН и не платя взносы, но все равно они какие-то, как, ну, хотя бы соблюдают формальность, да, вот, каких-то внешнеполитических решений. А мы же нет, мы должны, если мы берем какие-то обязательства, мы должны их выполнять. Потому что без этого мы не сможем обеспечить, опять-таки, нормально жизненные условия для нашего населения, развитие экономики, получение инвестиций и многих-многих вещей. Это нормально. Это то, что делает здоровый диалог независимого государства с другими независимыми государствами, потому что мы как бы отдаем часть нашего суверенитета в обмен на что-то. То есть это вот такой нормальный размен, который присущ любому международному отношению.
Но у нас есть очень сильные соседи. Да? У нас, с одной стороны, Узбекистан, который сейчас там вырывается вперед в экономическом смысле, соперничает с Казахстаном там за первенство, ну, в экономическом смысле, по крайней мере, там в Центральной Азии. Да? Казахстан тоже страна с огромным количеством просто невероятно различных ресурсов. Но, в общем-то, им есть чем аргументировать принятие каких-то решений, даже, может быть, если они будут не в угоду там, тем объединениям, в которых они состоят, например, и так далее. Да. Да? У них есть за спиной, в общем, такой большой рюкзак, с которым им не страшно стоять на земле. У нас каких-то природных ресурсов там огромного количества нет. Людей у нас, мы говорим, что наше главное богатство – это люди, но у нас людей фактически мало, меньше, чем в Узбекистане, Таджикистане, да и вообще везде. Да. Вот когда Кыргызстан говорит о том, что будет отстаивать там свои позиции, свои интересы, свою независимость, вот мы, как сказать, на что опираемся-то? Да? Вот на волю политической элиты, на волю народа. У нас народ очень волевой. Можно сказать, вами, да, и свободолюбивый. Или мы вот сейчас пытаемся как-то приобрести что-то, исходя из чего мы сможем уже дальше, ну, не совсем уж с позиции силы, понятно, да, с большими соседями вести диалог, но, по крайней мере, вот на что-то опираясь.
Вы знаете, вот мы в начале разговора или в середине говорили о сознании, да, как правильно воспринимает независимость поколения или неправильно. Изначально, с момента первых дней независимости, мы в наше сознание внедрялась очень неправильная мысль. Внедрялась мысль о том, что мы очень бедное государство. Это делал Оскар Акаев. Он говорил, что мы очень бедное государство, мы ничего не можем, у нас ничего нет. Но мы очень богатое государство. Редкоземельные металлы, природные ресурсы и, самое главное, вода. А нас убеждали, что мы очень бедные. И все время мы говорили, ну, мы бедные, 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 а мы не бедные. Я понимаю, для чего говорилось о том, что мы бедные, потому что нужно было как-то это приватизировать побыстрее, чтобы никто не вспомнил, где это было и что это было.
Где все эти богатства лежали раньше.
А так, да. Мы бедные, у нас ничего нет. Но это неправильно. Поэтому, когда вы говорите, сравнение с нашими соседями, не знаю, корректно ли будет говорить или нет, но нефть и газ Казахстана, Узбекистана спасает ли от засухи? Никак не спасает. И то у нас сейчас, мы сами, источник воды в Центральной Азии, один из источников на Юрисовичек Стан, тоже испытываем проблемы с водой. А вода — это возобновляемый ресурс. Поэтому, опять-таки, говоря о независимости, со странами Центральной Азии мы должны сообща решить, как правильно, рационально использовать ресурсы и создавать тот необходимый режим экологический, чтобы снова восстанавливаться водные ресурсы в наших ледниках. И при этом мы имеем такой мощнейший рычаг давления, ну, не давления, влияния, извините за выражение, на всю Центральную Азию, как вода. Но нам почему-то где-то в начале независимости внушили, что нет, у нас ничего нет, есть у нас. Вот сейчас, особенно как нехватка энергии и воды в Центральной Азии, для перспектив для Кыргызстана масса. Мы просто должны правильно распорядиться нашими водными ресурсами как инструмент собственного развития, в первую очередь, и как инструмент оказания влияния на вообще все региональные международные отношения нашей Центральной Азии. Тогда мы заговорим о том, что из простого актора, да, или простого члена международного сообщества, или члена Центральной Азиатской интеграции, мы превратимся в важного игрока региональной системы международных отношений Центральной Азии. Когда мы заработает вот этот принцип того, что вода — это, во-первых, товар, который мы накапливаем и подаем на поля соседей. Но мы должны за это получать компенсацию, мы должны использовать ее на благо нашего же собственного развития. Поэтому мне кажется, что есть надежда на то, что наша независимость приведет к тому, что мы можем стать значимым игроком Центральной Азии. И не просто ради каких-то политических амбиций, а ради собственного же населения. Ради того, чтобы наше население, наш народ жил лучше.
Угу. Давайте тогда о соседях поговорим, потому что действительно за годы независимости, вот, мне кажется, полезная мысль наконец-то начинает до многих доходить, что важно построить в первую очередь отношения не с теми, кто далеко где-то за океаном или за тысячи километров, а вот с теми людьми, народами, которые живут рядом с тобой. Угу. И если у тебя не складываются отношения, то, извините, это чревато трагедиями, военными действиями и всякими другими штуками, которые абсолютно никак не играют на руку развития того или иного государства. У нас так или иначе получилось за 32 года сохранить вот эту восточную мудрость, что хороший сосед, он лучше дальнего родственника, полезнее гораздо. Но, тем не менее, скажем так, проблемы с соседями случаются регулярно, и есть некоторые недомолвки, как раз-таки, может быть, процесс диалога по границам, по ресурсам, по транспортной системе, да, все это постоянно находится в поле обсуждения того, как все вот это вот идет. Как вы находите наши актуальные отношения с соседями спустя 32 года независимости? Причем мы ведь все, ну, кроме Китая, понятное дело, независимость получили, и заново буквально учимся и продолжаем учиться друг с другом жить и существовать.
Первые периоды независимости в Центральной Азии были не очень хорошие, потому что главный наш сосед, один из факторов, да, нашей энергетической состоятельности, самостоятельности, Узбекистан, проводил откровенно такую грубую политику, политику с позиции силы. Это объективно. Но после того, как произошла смена власти в Узбекистане, в Центральной Азии полностью поменялся весь режим отношений. И это позитивно сказалось на отношениях во всеми странами. То есть, во-первых, сам Узбекистан стал открыт для регионального сотрудничества, а страны, по примеру Узбекистана, сразу начали решать все свои проблемы. У нас, конечно, остался тяжелым диалог с Таджикистаном, но я уверен, что в ближайшее время это будет постепенно разрешаться. И учитывая, что сейчас наше руководство находится на позитиве, и они намерены позитивно решать этот диалог, но отношения со странами Центральной Азии в целом, можно сказать, они позитивны. По сравнению с, скажем, 2000 годом, да? То есть у нас реальный прогресс в этом плане. И основные противоречия с государством Центральной Азии вот у нас разрешены. Конечно, как мы и говорили, сейчас вопрос транзита есть, и вопрос границы есть. Самое главное, что у нас есть механизмы для их решения. Это и площадки Евразес, это и площадка Центральной Азиатской консультативной встречи, и другие довольно теплые, хорошие личные отношения между государствами стран, ну, между руководствами стран Центральной Азии. Поэтому я вот надеюсь и верю в то, что вот 32-летний период независимости наших стран в целом довольно позитивно сказался на диалоге. То есть мы наконец-таки начали слушать друг друга и слышать. И это очень позитивно.
Mm-hmm.
Плюс еще, конечно, здесь влияет внешний фактор. Что не должно быть того, что вот на этом пространстве взаимодействия между Россией и Китаем были какие-то проблемы. И Россия, и Китай в этом заинтересованы, чтобы у нас не было проблем. И мы сами заинтересованы, чтобы Центральная Азия была, конечно, беспроблемным регионом, в первую очередь для нас самих.
Угу.
Поэтому единственная проблема, которая сейчас осталась, это вот отношения с Таджикистаном. Но опять-таки повторюсь, за последний год мы проделали большой скачок в плане улучшения отношений между странами. И вот на предстоящей встрече 14-15 сентября, когда будет консультативная встреча в Душанбе, я надеюсь, что все вопросы будут решены.
Будем тоже на это надеяться. Знаете, все-таки за 30 лет независимости уже несколько новых поколений взрослых людей, которые угу. выросли, которые отличаются друг от друга, у них свои идеи, они во время своего взросления видели разное, и разные исторические процессы. Сейчас я с удовольствием иногда разговариваю там, с 20-летними людьми, mm-hmm. для которых революция там, 2005 года — это что-то неизвестное для них, а ты видел это своими глазами. А 90-е — это вообще-то что-то из истории. Да. А с другой стороны, это люди старшего поколения, которые очень часто ностальгируют по тому периоду, назовем его так, не независимости uh-huh. нашей uh-huh. страны. И, в частности, они отмечают очень большой уровень, вспоминают тот большой уровень интеграции uh-huh. между странами и в культуре, и в экономике. Ну, и, конечно же, вспоминают и те моменты, когда ты мог просто выехать из Фрунзе, ну, возьмем условно Бишкек, да, yeah. и поехать в Алма-Ату, не понимая того для момента, чего? Где ты пересек границу ага. между странами. Сейчас для нас граница
да,
это колючая факт. Проволока, это зачастую такие заторы из фур, которые там стоят, и ага. вообще, грубо говоря, такое важное мероприятие для того, да, чтобы да, показать да. паспорт пограничнику и так далее, и так далее. А с другой стороны, мы смотрим ведь на опыт некоторых других европейских стран, для которых граница это уже условность, ага. которые за долгие годы совместного проживания, конечно, это огромный исторический тысячелетний путь и войны страшные и все остальное, но все-таки пришли к тому, что все-таки крепкая интеграция это гораздо лучше. Вот скажите, пожалуйста, а мы сможем ли когда-нибудь, на ваш взгляд, прийти к такому же уровню интеграции наших стран и возможности оставить границу как какую-то условность mm-hmm. среди вот, наших соседей ближайших, с которыми сейчас мы вынуждены, с одной стороны, считать успехом, что мы проложили колючую проволоку mm-hmm. сейчас да. уже, да?
Да-да.
А не то, что мы ее, наоборот, убрали и, наоборот, стали друг другу гораздо ближе.
Я надеюсь, что Центральная Азия без границ — это то будущее, которое нас ждет. Но это правда.
Mm-hmm.
То, что вы описали, действительно было бы замечательно в любой момент поехать в Бахару-Самарканд, либо поехать в Алма-Ату, не думая там паспорт, не паспорт и так далее. Сейчас мы к этому потихоньку идем. У нас же есть передвижение между странами по ID-карте. Но все равно приходится проходить границу.
Ну вот до завтрашнего дня как раз
да.
попробуем испытать.
Мне кажется, для всех стран Центральной Азии это было бы плюс. Но, к сожалению, в ближайшей перспективе, на мой взгляд, этого не произойдет. Потому что все-таки еще в нашем сознании, в сознании наших народов в Центральной Азии мое, твое, свое, вот это вот стремление обособиться, стремление еще разобраться в собственной истории, в собственном историческом пути и в собственных каких-то исторических или будущих достижений, оно способствует обособлению. И пока еще нет той силы, которая могла объединять нас под каким-то общим проектом, ну, условно говоря, проект или общей идеей о том, что Центральная Азия без границ — это то, к чему можно и нужно стремиться. Поэтому эта идея классная, это было бы невероятно хорошо, но, к сожалению, на мой взгляд, в ближайшие 50 лет этого не произойдет. Хотя я хотел бы, чтобы я ошибался.
У нас впереди очень много работы над своей независимостью, пониманием своей независимости и всеми другими вещами, которые должны сделать нашу жизнь, я надеюсь, лучше. По-моему, прекрасные размышления в День независимости нашей страны. Большое вам спасибо за то, что нашли для нас время.
Вам
праздник,
спасибо.
Выходной. У нас в гостях был аналитик, директор Центра «Разумные решения» Есен Усубалиев. До новых встреч.